Дмитрий Усачев, «Мать порядка». Глава 1. Часть 1. «Мать порядка». Глава 1. Эпоха шума. Потом, много лет спустя, когда об этом времени станут писать в школьных модулях, его назовут коротко и почти нежно – «Эпоха шума». Название времени придумают историки, которые сами в нем не жили, но оно приживется, потому что было точным. Шум действительно был везде. Он стоял в воздухе городов, где вентиляционные шахты гудели круглосуточно, потому что открывать окна летом стало смертельно опасно. И в головах людей, приученных к тому, что каждое утро начинается с новой катастрофы, и потому переставших различать катастрофы между собой. Наводнение, унесшее жизни 11 тысяч человек, шло в сводке третьим номером, после биржевого индекса и скандала с фальсификацией вакцины. Через неделю о нем не помнил никто, кроме тех, кто там жил. Боль перестала быть событием. Она стала фоном, как гул старого холодильника в пустой кухне, которого не замечаешь ровно до той секунды, пока он не смолкнет. Ледники сошли на нет за одно поколение, экваториальный пояс выгорел, 80 миллионов человек находились в постоянном перемещении. И их называли климатическими мигрантами, потому что это словосочетание позволяло не говорить «беженцы», а значит не вспоминать, откуда и куда они бегут. Государства еще существовали, издавали законы, печатали деньги, проводили выборы. Но всякий, кто хоть раз видел изнутри, как принимаются решения, знал, настоящей власти нет ни у кого. Есть только реакция. Пожар тушим. Бунт гасим. Эпидемию останавливаем. Потом, когда все уже случалось, искали виноватых, и виноватые говорили одно и то же. Начальник смены говорил, что заявка ушла в срок. Снабженец, что топливо выбирал не он, а конкурс. Цена укладывалась в лимит, лимит спускали сверху, а наверху сидел живой немолодой человек и объяснял, что бюджет секвестировали еще в марте, и он тут ни при чем. У каждого была своя правда, и каждая была настоящей. У меня не было выбора. Вот что эта эпоха говорила вслух, всеми своими миллиардами глоток, каждый день, по любому поводу. Опять объясняем. Рут Эйсен родилась в 38-м году этого столетия, в промышленном поясе Северо-Восточного округа. Она помнила его хорошо. Помнила серую взвесь в воздухе, оседавшую к вечеру на подоконниках тонким жирным слоем. Мать вытирала его каждый день и каждый день заново. Помнила, что снег был не белый, а сизый, и что в детстве она искренне считала, будто белый снег – выдумка книжек, вроде драконов. Помнила запах, смесь горячего металла, дизеля и чего-то сладковатого, приходящего со стороны химического комбината в те дни, когда ветер шел с юга. И помнила звук. Это надо объяснить отдельно, потому что без этого в ней ничего не понять. Их дом стоял в 200 метрах от компрессорной станции. Компрессорная работала непрерывно, низкий, толстый гул на грани слышимости, проходивший не через уши, а через кости, через пол, через воду в стакане. К нему добавлялись вентиляция, трансформатор во дворе, товарные составы каждые 40 минут, вечно включенная панель у соседей за стеной и голоса. Голоса, голоса, потому что в квартирах жили плотно и стены были из чего попало. Все привыкали. Рут не привыкла. Шум для нее не сливался в фон, он всегда оставался набором отдельных источников, и каждый требовал внимания. Она засыпала, зажав уши ладонями, и просыпалась ночью от того, что руки упали. В 4 года она нашла способ. Способ был такой – считать. Если считать, гул перестает быть гулом и становится числом. Составы – 11 в дневную смену, 7 в ночную. Вторым двором до магазина – на 9 шагов дальше, зато мимо трансформатора, а трансформатор она любила, он гудел ровно, на одной ноте, и перекрывал остальные. Посчитанное переставало шуметь. Отца звали Март Эйсен. Он работал старшим инженером контура безопасности на атомной станции Ардея-7, одной из 4000 станций, которыми тогдашний мир затыкал собственную ненасытность. У него были тяжелые руки с намертво въевшейся в складки кожи машинной смазкой. Сколько он их не мыл, серые полосы оставались, и маленькая Рут думала, что это такой рисунок, который бывает у взрослых мужчин. Он приходил суток, садился на табурет в прихожей и долго, молча снимал ботинки, а потом клал эту тяжелую руку ей на голову, и от руки пахло железом. Он был неразговорчив и точен. Однажды, ей было 5, он взял ее с собой в мастерскую при станции, в выходной, когда там никого не было.